Это специальный выпуск программы «Лицом к лицу», в котором мы говорим с известным диссидентом и правозащитником Владимиром Буковским о противостоянии в России выходцев из КГБ и поколения Фейсбука. Программа записана в Великобритании в Кембриджском доме Владимира Буковского. Нынешние 20-25-летние, выходящие на Болотную, молодые люди, обитатели Фейсбука, и менеджеры, и бизнесмены, и художники, по-моему, не имеют представления о том, что такое КГБ, потому что КГБ при них уже не существует. Тем не менее, именно с выходцами из КГБ им предстоит иметь дело вот в этом противостоянии. Практически на всех ключевых постах сейчас в России люди, связанные с этой организацией. Такой совсем широкий вопрос, а вы его, если захотите, сузите, как захотите. Вот что им следовало бы знать об особенностях их в этом протесте противников? Что они должны учитывать в первую очередь, о чем они должны думать, когда они собираются протестовать и, видимо, серьезно собираются с вот этим кланом бороться?
Прежде всего, давайте заметим, что КГБ вот за эти 20 лет очень дисквалифицировалось. Они все-таки привыкли в наше время, над ними стояло ЦК, и без решения ЦК они вообще-то даже обысков не производили. И этот контроль делал, как бы заставлял их быть строже, четче. ЦК легко их наказывало, если они что-то не так сделали или самовольничали. Они были дисциплинированы, они были много профессиональнее. И тем не менее, несмотря на то, что они были там, в общем-то, в расцвете своих сил, мы их били как хотели. Мы их били на их собственном поле, в их собственные игры. То есть уже тогда это было не сталинское НКВД, понимаете? С тех пор они упали. Я иногда смотрю и поражаюсь. Ну, это уровень какого-нибудь зарайского отделения милиции. Это уже не КГБ. Понимаете? Ну, когда они не могут взорвать дома в собственном городе, не попавшись, ну, это предел уже. Это товарищ Сталин их бы всех расстрелял. Когда они там Яндарбиева убивают где-то на Ближнем Востоке и попадаются тут же. Ну, это фантастика какая-то. То есть, все это делать еще под камерой наружного наблюдения, тут же там по телефонам сообщать, ехать на какую-то посольскую дачу. Ну, фантастика какая-то. То есть, в наше время такое, представить себе было нельзя. Они были на порядок выше. Но в этом есть и страшная сторона. Они сейчас гораздо легче убивают. Раньше для того, чтобы совершить убийство, им надо было составить план, они вели наблюдение, они как бы брали установку, да? Сообщали, ставили план, сообщали в ЦК, ЦК должно было план одобрить. То есть это было очень длинное как бы дело, и поэтому они не любили этим заниматься. Длинно, много бюрократии. Им легче было туда посадить, чем убить. А сегодня наоборот. А сегодня наоборот, сегодня убить легче, чем посадить. Посадить – это сразу гласность, адвокаты, какая-никакая, но пресса. Не нужно им это. И это опасно. Мне первый, кто мне это объяснил, был вот Саша Литвиненко, который сказал, что сейчас об убийстве договариваются в кантине КГБ. Вот, говорит, сижу, я ем супчик, подходит какой-то там из соседнего отдела. Говорит, Саша, у тебя там на связи уголовники есть? А он работал в отделе организованной преступности. Ну, есть. Слушай, убери мне этого немца, он мне так надоел. Какого немца? А вот такой у меня тут есть. Тот говорит, то есть как убили? А чего? Говорит, тебе там тоже 30 штук корячится. Вот разговор, говорит, вот как они решают сегодня эти дела, это уже далеко не ЦК. И поэтому им проще это делать. Это надо иметь в виду. Вот если сравнивать наше время и сегодняшнее, это, пожалуй, один из самых важных отличительных признаков. Одновременно, поскольку у них нет контроля такого, они очень много и глупостей делают. Потому что там все-таки мудрая ЦК их как бы останавливала и прорабатывала все это коллективно. А они, кто-то очень точно забыл, кто сравнил нынешнее КГБ с образом из песни Высоцкого «Як истребитель». Вот они все возмущались, что там кто-то во мне сидит, считает, что он истребитель. Избавились от него. И сразу ушли в пике. Ушел в пике. Да, вот это точно сегодняшний КГБ. Они ненавидели ЦК за контрольную функцию. Они были счастливы, когда они избавились от партийного контроля. А теперь они все время в штопор уходят. У них ничего не получается. Заметьте, все путинские эти штучки, они все проваливаются. Просто все. Это его как бы трейдмарк.
Можно ли так понять, что они могут убить людей, которых они в этом протесте считают реально опасными?
В наше время это было сложно. Другое я вам скажу. Вот вы мне задали вопрос, нынешняя молодежь не знает КГБ. Это правда. Я начал с того, что объяснил разницу. Но на самом деле надо бы какие-то и фундаментальные вещи сказать, которые остались. Да? Ну, первое, что нужно помнить людям, имеющим дело с КГБ, это то, что с ними нельзя договориться. Вот все западные политики, они на этом прокалываются, кроме Регана, отдам должное старику. Все остальные обманулись. Да? У них нет понимания того, что это вообще-то некий отдельный подвид Homo sapiens, да, это надо знать. Это люди, ну, с которыми договориться нельзя, потому что они не хотят с тобой договариваться. Их задача – тебя завербовать. И они этим занимаются, они тебя вербуют, понимаете? Ты можешь быть ему враг или агент, и ничего в промежутке нет. Вы можете считать, что вы проявили цивилизованность, пошли на какие-то компромиссы. Для них это только признак слабости, значит, надо давить дальше. Понимаете? Поэтому надо сразу зарубить все это на носу. Чем раньше вы их пошлете, тем безопаснее вы будете. Я вам могу рассказать историю, она не для радио, поскольку не совсем там цензурные выражения следуют. В лагере у нас сидел старый учитель из Закарпатья, очень интеллигентный, знал 5 языков, такой вежливый, такой замечательный человечек сидел. А вдруг кум стал его сажать. Вызывает и в карцер. Вызывает и в карцер. А у нас была такая межэтническая, как бы, совет лагерный, негласный, от разных этнических групп. Ну, собирались якобы попить чайку, но вообще обсуждали, как бы, лагерные дела. Там сидели армяне, украинцы, евреи, русские, литовцы. Но поскольку в лагере надо решать общие проблемы всем, то от каждого из них кто-то там, они договаривались, кто будет их представлять. И мы собирались так, негласно обсуждали лагерные проблемы, что как делать. Ну, и вот возник вопрос с этим бедным украинским учителем. Что делать? Почему его сажают? Он ничего не делает, он никого не трогает, он не может никого тронуть. Ну, я, значит, с дуру ума, лучше бы молчал, говорю, знаете, по моему опыту это означает только одно. Кум его вербует, а интеллигентный наш учитель не может его послать на 3 буквы, понимаете? А кума надо послать на 3 буквы, он другого языка не понимает. Это вот как компьютер работает там на языке C++, да, вот если ты будешь пытаться ввести другой, он не поймет. То же самое кум. Вот у него такой машинный язык. Ну, инициатива наказуема, мне говорят, ну, раз ты, значит, так просчитал, ну, вот объясни ему, он сейчас выйдет. Ну, заварил я чаю, старичок вышел, пошли за барак, сели, и я его 3 с лишним часа учил, как сказать, иди на 3 буквы. Причем русский же мат, он же как бы вполне в системе Станиславского, там нельзя просто сказать, надо видение, вот надо видеть, да? А у него губы не складывались, он не мог произнести это слово никак. У него вот 5 языков он знает, а это слово он не может произнести. Он... Я с ним 3 часа я с ним мучился, научил, все понял. Вызвал его кум, пошел на 15 суток, вышел, и больше его не трогали. Вот вам история, да? Она очень показательна, потому что вот с ГБ нельзя иначе. Они не понимают, у них по-другому устроена голова, их по-другому учат. Их задача вербовать, если человек проявляет вежливость, мягкость, значит, надо давить дальше. То есть вы себе причиняете большую беду тем, что не шлете их сразу на 3 буквы. Это значит, что вам будет хуже, вы себе делаете плохо. Казалось бы, такая неинтеллигентная форма, а вот, ну...
Это специальный выпуск программы «Лицом к лицу», в котором мы говорим с известным диссидентом и правозащитником Владимиром Буковским о противостоянии в России выходцев из КГБ и поколения Фейсбука. Мы продолжим буквально через минуту.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы довольно подробно «И возвращается ветер» в своей книге описали тогдашний лагерь, тогдашнюю тюрьму. Что вы знаете о том, как сейчас с тюрьмой?
Знаю, пришли, да. Приходил ко мне судьягер, и мы долго проговорили. Я как раз его и хотел видеть, чтобы мне дал какую-то картину нынешних лагерей, режима, что это такое. Мое впечатление по его рассказу и по рассказу еще кое-кого. В чем-то стало лучше, в чем-то хуже. Сейчас гораздо больше произвола. А произвол – это ведь оружие обоюдоострое. Это значит, что и я могу что-то такое сделать, чего нельзя. Это как ты живешь с гражданином, начальником, какие он взятки берет. Так что, с одной стороны, там тебя могут вполне и убить, а с другой стороны, возможно, это как пересылка. Вот там как бы жесткого режима нет. И стало гораздо больше вот этой пересылки. Я его говорю, ну а как куратор, должен был приезжать куратор КГБ, он должен тебя все время создавать духоту. Вот, говорит, у меня с ним такие были отношения, говорит Сутягин. Он мне сразу объяснил, что хорошего отчета я о тебе дать не могу, потому как ты по заказу политический, значит, ты должен быть плохой. Но, с другой стороны, специально гнобить я тебя не буду, потому что это мне тоже невыгодно. Ты заноешь, там на Западе заноют, приедет инспекция, мне дадут по шапке, не хочу. Давай мирно жить. Я буду писать, что ты плохой, что ты не исправился, а ты уж живи, как умеешь. Вот что стало, вот, значит, надзора КГБ в лагерях. Ну, это вообще ноль. Ослабли влияние воров в лагерях, потому как воры у нас скурились в 90-е годы. Они пошли на сотрудничество с властями из-за денег. Слишком большие деньги, фантастические, какие-то миллиарды пошли, и они не удержались. В результате воровское сообщество, которое пережило Ивана Грозного, там Екатерину Великую, Петра Первого, Ленина с Троцким и товарища Сталина, оно загнулось в 90-е годы, победивши. Победа иногда хуже поражения. Вдруг блатная идеология распространилась на всю страну, тут у них победа. Но как организация, как гильдия, они не выдержали и поплыли. А это что значит? То есть в лагерях нет воровского контроля. А воровской контроль был очень важной вещью. Он предвосхищал любой произвол. Вот как меня пытались и убить, и раскрутить. Воры не дали. По их идеологии я был свой враг государства. Они говорили, мы сидим за свое каждое, а ты за общее. А сейчас этого нет. В лучшем случае смотрящие. Ну, есть смотрящие, да, но воров-то не сидит почти. Сегодня же только дурак не откупится от следствия, правда? А что там ему 30 тысяч заплатить долларов и уйти, да? Так что вот это плохо.
Сейчас они сталкиваются, могут столкнуться, уже столкнулись на Болотной с массовым протестом. Настолько организованного, скажем так, протеста массы практически не было.
Опыт как бы, противодействия массовым движениям они приобрели в перестройку. Вот тут было, поскольку политики решили развязать массовые движения и даже создать их, поощрить. А регулировать все это и контролировать должно было ГБ. И они это, в общем, делали. Другое дело, что они потеряли контроль очень быстро. Тут не их вина. Я вам скажу, над массовыми движениями удержать контроль никто не может. Это обычная ошибка полицейских. Они считают, что они будут контролировать массу. Ну, поп-гапон, да, вот, зубатовщина. Вот вам лучшие примеры, да. Вот полицейские профсоюзы окончили тем, что вызвали революцию 5-го года, да. И это абсолютно везде. Там логика внутренняя очень простая. Их агентура, которая пытается все это контролировать, она в какой-то момент оказывается перед дилеммой. Ситуация обостряется, политизируется, радикализируется. Стоять на пути этой радикализации их выкинут. Идти вместе с ней, значит, не иметь влияния. И вот в какой-то момент этого процесса, а процесс всегда динамичный, они, в общем, теряют контроль над этим массовым движением. Но опыт какой-то есть, манипулирование и прочее. Нельзя сказать, что они 90-е, там, 80-е годы просидели, ничего не делая. Они набирались опыта, как манипулировать, как контролировать массовые движения. Ну, приемы, надо сказать, вполне стандартные, они как бы не КГБ придуманы. Это внедрение агентуры, это создание фальшивых движений, как бы фронтов, да, вот это все очень не новое. Но что они будут это применять, наверняка, у меня сомнений нет, к этому надо быть готовым. Уже сейчас какие-то личности, не буду называть имен, мелькающие там, мне сильно подозрительные. Так смотрю, думаю, что-то тут не то. Непонятно, откуда человек взялся.
Есть Немцов, есть Явлинский, есть самые разные люди. Какое у вас ощущение, может ли у этих людей в контексте того, что началось, быть какое-то будущее?
У кого-то из них, конечно, будет будущее. Я, например, уверен, что у Немцова еще будет будущее. У него уникальная комбинация. С одной стороны, опыт управления, он все-таки был в правительстве, был губернатор, чего ни у кого нет в оппозиции, как правило. А с другой стороны, уже накопленный авторитет в оппозиции, опыт и так далее. То есть у него уникальная комбинация. Он как бы обратно пришел из власти в оппозицию. Так что он будет востребован, безусловно, и он еще молодой человек сравнительно для политики. Он наверняка. Что касается остальных, то большинство из этих людей не воспринимается населением вообще. Вот я слежу по отзывам, да, там, ну, тот же мой приятель Гарик, но он для них слишком интеллигент, слишком далеко как бы от народа, да, вот с их точки зрения. Лимонов очень специфическая фигура. Для какой-то части молодежи он, безусловно, лидер и будет лидер, это безусловно. Вот. Но это очень узкая. Он как бы более широкая публика, его, в общем, не воспринимает. Ну и так далее. То есть, а Явлинский вообще отработанная фигура. Ну, сколько можно, да? Он ведь крутится во всей этой политике с 90-го года. Он уже не новый человек, он уже пробовал все и вся, и шел на компромиссы, и вылезал из всяких сложных ситуаций, и это все накапливается. Ему это нигде не сбросить, этот балласт. Поэтому я не думаю, чтобы Явлинский сильно мог претендовать на лидерство в этих делах. Я думаю, что вообще-то реальные лидеры, а мы их еще не знаем. Обычно лидеры появляются в момент максимального напряжения, вот когда... Ну, грубо говоря, символически, идти на баррикады, да, вот, тогда люди способные, разумные, но занятые своим делом, бросают дело и идут на баррикады, потому что деваться некуда, да, вот надо. Вот тогда появляются лидеры в период конфронтации. Реальные лидеры не могут появиться в мирное время, так же, как, между прочим, и серьезная оппозиция. Пока нет конфронтации, не может быть оппозиции, понимаете? Это будет как бы деклассированная публика, которая не знает, куда примкнуться. Вот они и будут ходить на всякие митинги, понимаете? Остальные делом занимаются. А вот когда кризис, да, тогда все, тогда нельзя заниматься делом.
То есть можно ли сейчас вас понять так, что еще не кризис совсем?
Я думаю, что первый серьезный кризис будет весной, в марте. Март, апрель. Вот это будет конфронтация. Понимаете? Сейчас идет некая раскачка, сейчас идет такой билдап, да. Вот. И к весне эти настроения обострятся. Президентские выборы и вообще воспринимаются обществом как более серьезная вещь, чем думские, что такое дума, да, что она может в любом случае, даже если она будет идеальной. Вот. А президентские у нас в России воспринимаются серьезно. Это как бы вот на царство приглашают. Ну и, соответственно, эмоции, соответственно, настроение, соответственно, напряжение эмоциональное. Вот. И конечно, нам не нужно быть ясновидящими, чтобы предсказать, что президентские выборы будут столь же фальсифицированы, как и думские, если не больше. Да? И, конечно же, опять их поймают на этой фальсификации. Не может быть иначе, слишком большая страна. Ну, значит, можно ожидать резкого усиления конфронтации, да, такого скачкообразного. Вот он сейчас тоже был скачкообразный, заметьте, да, скажем, там, какого-нибудь 31 августа, ну, что, вышли на триумфальную там свои до 1000 человек, да, а тут 40 тысяч минимум, а все говорят, что в совокупности
нет,
больше.
Там было больше.
Да, все в совокупности говорят больше, потому что люди приходили и уходили.
То есть, даже одномоментно, я могу точно сказать, что было около 60.
Да, говорят так наблюдатели. Вот, это, безусловно, скачок, причем очень серьезный. Можно анализировать, думать, почему он произошел, это другой разговор, но отрицать тот факт, что это был скачок, что это была радикализация общества, никак нельзя. И представить себе, что аналогичный или похожий скачок произойдет к весне, очень несложно, это вполне предсказуемо. Вот тогда будет кризис, вот тогда начнутся баррикады, грубо говоря, да? И тогда вы вдруг найдете массу людей из какого-нибудь там бизнеса среднего, там, которые бросят свои бухгалтерские книги и пойдут, потому как будущего нет иначе.
На этом первая часть спецвыпуска программы «Лицом к лицу» заканчивается, а во второй части, сразу после новостей, Владимир Буковский об экономических предпосылках развития протестного движения в России и о том, как между собой связаны российская и западная элиты, и могут ли эти связи нарушиться. Не переключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии саперы Федеральной службы безопасности обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в воскресенье на окраине села Плиево Назрановского района. На административной границе между Молдавией и самопровозглашенной Приднестровской республикой российским военнослужащим был застрелен гражданин Молдавии. Сообщается, что он на своем автомобиле не остановился на контрольно-пропускном пункте у моста через реку Днестр. В Латвии в новогоднюю ночь в автомобильной катастрофе, одной из крупнейших по числу жертв в стране за последние годы, погибли 7 человек. Новая группа наблюдателей Лиги арабских государств направляется из Каира в Сирию, сообщили представители Лиги. В стране уже работают несколько десятков наблюдателей. Они пытаются оценить обстановку в сирийских городах, где продолжается противостояние правительственных сил и противников режима президента Башара Асада. В Великобритании 1 января впервые после коронарной операции и нескольких дней, проведенных после нее в больнице, появился на публике герцог эдинбургский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Иран сегодня осуществил успешное испытание ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». Испытание проведено в ходе учений в районе Армузского пролива. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой правительства, созданного радикальной палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа. Эрдоган заявил, что урегулирование израильско-палестинского конфликта невозможно без включения в мирный процесс «Хамас». Очередным председателем Европейского Союза на полгода с 1 января становится Дания. В Японии произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 7. Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало. Новый лидер КНДР Ким Чен Ын провел инспекцию танковой дивизии. Ранее в северокорейских СМИ появилось новогоднее обращение гражданам страны. В нем власти призвали их не щадить жизни во имя защиты страны и Ким Чен Ына.
Это специальный выпуск программы «Лицом к лицу», в котором мы говорим с известным диссидентом и правозащитником Владимиром Буковским о противостоянии в России, выходцев из КГБ и поколения Фейсбука. Программа записана в Великобритании в Кембриджском доме Владимира Буковского.
Вы все-таки живете-то на Западе. Насколько нынешняя российская власть связана с Западом? Хоть деньгами, хоть детьми, хоть реал-политик и так далее.
Ну, повязанность всегда была очень большая. Я когда увидел документы ЦК из архива, единственное, что меня в них поразило, это масштаб коллаборационизма Запада. То есть, насколько они с советскими еще, это советские архивы. Вот. А сейчас это, конечно, еще сильнее, потому что идеологического пугала нет. Да? Вот нет же холодной войны, ну чего ж. Тут уже и наших каких-то олигархов ловили на том, что они там на яхте о чем-то тайно разговаривают с политиками, там явно какие-то миллиарды скользят туда-сюда. То есть, конечно, у них сейчас повязанность огромная. Я вообще заметил, вот у меня же огромный материал этих документов, а еще мне хлопец привез, он скопировал весь архив Горбачева. А там все документы Политбюро и ЦК с 85 по 91. И все переговоры, которые Михаил Сергеевич и его как бы антураж вели с западными лидерами, все эти стенограммы. Меня поразило, насколько они друг к другу ближе, чем к своим народам. Вот это такой клуб, где они друг друга, вот там они слова не нарушают. Вот он дал слово, что он что-то делает, он сделает. Нельзя. Потому как в ответ не сделают, понимаете? Это такая большая гостиная, где все друг друга понимают, знают и готовы договориться. И что при этом у кого-то там чубы трещат, это их совершенно не касается. И это было при советской власти, когда ракеты были нацелены, да, и кто его знает. А сейчас никаких ракет, никакой враждебности нет, и повода для нее нет. Ну, что они там кого-то посадили, ну и что? Ну, выразим сожаление. Вот они выражают сожаление. Всё.
Есть два фактора, которых не знало ни диссидентское движение в Советском Союзе, ни те, кто его давил. Это деньги и интернет. Если мы говорим про два ресурса влияния, вот эти два ресурса влияния, как вы их оцениваете, насколько они на происходящее влияют?
Касаясь первого, это, в общем-то, не совсем новое. Что такое интернет? Это в тысячи раз более успешный, разветвленный, быстрый самиздат. Другое дело, что, конечно, технически он могучий. Но что я могу сказать? Я счастлив, что он есть. Более того, наши политики все оппозиционные вечно ноют. Вот телевидение, вот ящик, вот нам не дают, нас не пускают. А я смотрю сейчас цифры статистики. До 60% жителей России имеют доступ к интернету. До 60%. И я им говорю, а что вам еще надо? Все, я вас уверяю, какой-нибудь там Первый канал 60% населения не смотрит, потому как они вообще мало смотрят. Некогда, не до этого, они пьют. Значит, у нас есть ресурс совершенно фантастический. Это доступ к 60% населения, который не контролируется, сколько не пытаются. Да, они теперь будут пытаться, это все известно, но, как показал опыт китайский, это ни к чему не ведет. Контролировать интернет не могут даже китайские власти. Они контролируют провайдеров своих, да. Но вы-то всегда, во-первых, можете пользоваться сателлитным интернетом, кто-то может, да. Во-вторых, даже через эти провайдеры, если вы идете по линкам, переходите, они, китайцы мне объясняли так, мы идем в Гонконг, из Гонконга на Тайвань, из Тайваня во весь мир, пожалуйста, все по линкам. Ничего сделать нельзя. И они мне объясняли даже технику, там, где и как это можно делать, где не стоит блока и прочее, прочее. То есть, несмотря на вот такое центральное, централизованное решение контролировать интернет, даже китайцы этого сделать не могут. А в России, я думаю, тем менее, поскольку страна гораздо более разгильдяйская.
Но, без сомнения, интернет – это жутко размытая площадка. В ней очень трудно сделать так, чтобы твое мнение было так авторитетно, даже незаметно, а так авторитетно.
Вы знаете, с Самизатом тоже по-разному было. И он потом стал очень массовым. Чем массовее он становился, тем меньше вот этого фактора было, потому что любой человек мог запустить свою работу, и если она кому-то показалась интересной, она размножалась. А кто он такой, могли и не знать. Огромное количество самизатских работ вообще под псевдонимами были. Вот. Так что нет, это да, я понимаю, что это создает дополнительные трудности, как бы вы явление сигнала из фона, да, это правда, но с другой стороны, это было, и с этим справились более-менее. Это принцип в том, вот серьезно человек пишет или не серьезно, интересно это или неинтересно. И смотрите, сейчас интернет, в общем, вполне идет по стопам того развития, которое мы видели в послесталинской России. Сейчас совершенно массовые шутки, да, тогда были анекдоты, сейчас всякие приколы на интернете совершенно замечательные, которые во много раз сильнее любого анекдота. А песню сочинили, наш дурдом голосует за Путина, совершенно гениально, это убийственная вещь. Вот. Так что, в общем, это примерно близкие вещи. У интернета возможности какие-то совершенно феноменальные, плюс у него есть функция, которой не было у самиздата. Функция создания networks, сообщества. Раньше это для нас была большая проблема. Мы придумали в свое время чтение стихов на площади Маяковского, чтобы выйти на контакт с людьми, думающими как мы. С этого началось вообще движение, это 60-й год. А теперь такой проблемы нет. Создал сайт, написал, я не люблю Путина, вот пишите мне. Деньги, конечно, обоюдоострая вещь. С одной стороны, за деньги сегодня делают такое, чего в наше время никто бы не стал. Скажем, в частности, те самые убийства, чего не было в наше время. Деньги вообще у нас не были фактором. Вот страна была без денег. Но с другой стороны, тут есть тот плюс, что появляются люди не про правительственного, не про режимного настроя, у которых тоже есть деньги. И это создает неожиданную финансовую базу. Вот раньше, вот, скажем, там, я не знаю, нужно купить машинку пишущую. Это проблема. Денег ни у кого нет, а сейчас такой проблемы нет. Я заметил, вот когда у меня выдвижение было в Сахаровском центре, надо было оплачивать нотариусов. Довольно дорого, там за каждую подпись, я не помню, 400 рублей. Ну, серьезные деньги. У нас нет денег, у нас изначально не было денег вообще в нашей компании. Мы поставили картонный ящик, написали на нем, значит, вот бросайте на нотариусов. Полностью окупились, просто один в один. Народ набросал.
Может ли существовать в России и развиваться успешно гражданский протест только на уровне «мы отстаиваем гражданские свободы»? Или все-таки, чтобы какие-то перемены начались, должны начаться экономические hardships? Масса народу говорит, что если Москва экономически устойчива, то вообще ничего не произойдет.
Дело в том, что экономические проблемы-то есть в России, и они огромные. Если вы посмотрите на всю страну, то там чуть не 30 с лишним процентов за чертой бедности. А теперь с удорожанием коммунальных этих услуг, так еще большее количество людей оказалось за бортом. И это будет продолжаться, это будет ухудшаться, это же понятно. Так что рост экономического протеста, он вам гарантирован. Вы можете это воспринять как неизбежный фон. Но вы никогда не сможете канализировать эту проблему в интересах как бы перемены режима до тех пор, пока вы не отстояли право протестовать. Это элементарная вещь. Нельзя воевать, если нет оружия. Оружие в данном случае – это именно право протеста, и его надо отстоять. И поэтому сейчас все упирается именно в правовые вопросы, как и у нас уперлось. Мы именовались правозащитниками. Вы думаете, мы так специально хотели заниматься правами, что ли? Да нет, ну просто если ты хочешь себя выразить, тебе нужен инструмент, способ. А способы не дают. Нету, все способы закрыты. Пока вы не завоевали это право, вы не можете воевать дальше. И какой бы ни был фон при этом, вы не сможете ему дать хода. Поэтому, да, сейчас на этом этапе у нас речь о выборах, речь о праве на собрание, на демонстрацию. Но, допустим, режим уступит. Вот тогда уже у вас начинает вливаться в это дело совершенно новая волна и гораздо большая волна, поскольку людей, задетых экономически сегодня, ну, просто несказанные миллионы. Это просто самое массовое, что там есть. Плюс, не забудем, что есть мировая конъюнктура. А мировая конъюнктура сейчас складывается не в пользу Кремля. Уже сейчас понятно, что через пару лет их газ, например, в Европе никому не будет нужен. Идет разработка сланцевых газов. Специалисты говорят, ну, года три. Америка уже самодостаточна в газе из-за сланцевых газов. Значит, уже понятно, что, конечно, человеку выгоднее покупать свой газ, который не надо транспортировать. Вот вам огромный кусок их экономики падает у вас на глазах. Цена на нефть. Цена на нефть пойдет вниз, я вам гарантирую. Почему? Потому что идет промышленный спад по всему миру. Естественно, спрос на энергию уменьшается. В Китае спад потрясающий в связи с кредитом, этим кредитным кризисом. Они же вообще, это тоже называется investment-driven economy. Вот, и весь их рост связан с инвестициями, да. А сейчас инвестиции, естественно, меньше, поскольку кризис кредитный, и у них дикий спад, у них до 20 с лишним процентов безработицы. У них дикие социальные столкновения, еще погодите, как бы Китай не загремел на всем на этом. Вот. А, соответственно, цена на нефть пойдет вниз, это не немедленно. Значит, мы говорим о 2-3 годах, и конъюнктура для них будет аховая, а при этом будет рост социального протеста наверняка, поскольку ухудшается положение людей, и раскачается вот этот общий гражданский процесс, надеюсь, который сейчас пошел. Вот их положение. Выдержит ли эта система такое напряжение? Я считаю, что нет. А потому что их никто не поддерживает. Посмотрите, они висят, как сосулька в апреле. Вот-вот грохнутся. МВД довольно откровенно говорит, что они их защищать не будут. Цитируется какой-то генерал МВД, который кому-то из наших сказал, если вас будет 1000, мы вас разгоним и побьем. Если вас будет 20 000, мы вас не будем трогать. Если вас будет 200 000, мы к вам присоединимся.
Как они будут пытаться действовать, к чему они более склонны? Тихо рассосаться в те места, где у них уже деньги есть? Или это сопротивление с подавлением? Или это попытка интеграции и скупки людей?
Попробуют абсолютно все. Они будут скупать, и уже сейчас, я думаю, сидят и считают, как кого скупать и что с этим делать. Они попробуют конфронтацию и грубую силу, обязательно попробуют. ГБ без этого не может. Но это им не поможет. Дело в том, что я уже с 93-го года написал и с тех пор объясняю, что наиболее вероятный выход из нынешнего российского кризиса, а я кризис российский считаю начавшимся в 17-м году, вот выход из него в распаде страны в дальнейшем. И это очень вероятная вещь – фрагментация. Уже сейчас регионы у нас, в общем, там довольно сильные движения региональные, и они будут расти. Регионы, им невыгодно с Москвой дело иметь. Москва им ничего не дает, она у них только налоги забирает. 98-й год, помните, дефолт? Урал был готов провозгласить Уральскую республику, я помню очень хорошо. И у нее, у нашей страны, есть один огромный минус в ее развитии историческом. У нас никогда не сложилось местное самоуправление. Вот я живу в Англии, здесь большинство для меня важных решений принимает мой каунсел графства. В Америке штаты, в Швейцарии кантоны. Не федеральное правительство, эти. Соответственно, в Швейцарии самый большой налог кантональный, а не федеральный. И так живет страна, я всегда говорю, если завтра атомная бомба упадет на Вашингтон, Д.С., большинство в Америке этого просто не заметит, потому что это их не касается. А в России, упади ядерная бомба на Москву, станет все. И мост не построишь где-нибудь на Дальнем Востоке, и железные дороги перестанут работать, и самолеты летать перестанут, понимаете? А тем более Путин это все обострил, сделавши губернаторов невыборными. Да? Выборный губернатор, ну, хоть какая-то местная власть, да? А теперь, ну что, ну, он московский чиновник, соответственно, влияние его падает, как только падает влияние Москвы. Я еще в 93-м году написал такую сцену, вот на Дальнем Востоке сидят люди, а в Москве кризис, да? Местная политическая власть за бутылочкой коньяка разговаривает со своими военными. Ну, есть же Дальневосточный военный округ. Иван Иванович, вы от Москвы что-нибудь имеете? Не, ничего, только головную боль. А вы? Да нам, говорит, даже из сапогов не шлют. А чего вы нам не скооперироваться? Вы наша армия, мы ваше правительство. Вот вам начало раскола. Вот, вот такая вот вещь. А в это время провинция, у нее своя жизнь. Да, они набирают очки, местные представители центральной власти теряют пропорционально тому, что теряет Москва, соответственно, те, кто были в претензии, вылезают наружу. Вот процесс, который там будет. Я не утверждаю, что он будет везде одинаковый, он может быть очень по-разному протекать. И более того, я вообще не утверждаю, что из этого выйдет что-то очень позитивное. То есть представить себе какие-то области, которые у нас будут управляться батьками Махно, я вполне могу. Это запросто в России, да, вот, но это будет где-то, а повсеместно это, в общем-то, будет более-менее разумная вещь, кто бы ей ни занимался, бандиты, олигархи, неважно, они, им жить надо, это их регион, вот, и они будут придумывать себе способы забирать больше власти, как говорил Ельцин, больше суверенитета.
Это специальный выпуск программы «Лицом к лицу», в котором мы говорим с известным диссидентом и правозащитником Владимиром Буковским о противостоянии выходцев из КГБ и поколения Фейсбука.
Какова вообще природа того протеста, который пошел вот эти последние 2-3 месяца? 8-12 лет более-менее молчали. Мы помним, что на митинге в защиту НТВ в самом начале, когда его отнимали, ну, ничего там не вышло. Там вышло какие-то 2000, там, не знаю, 1500. И тут вдруг такой бум, как будто кран открыли.
Потеря иллюзий. Иллюзии в России всегда есть, особенно у интеллигенции. А теряются они постепенно у разных групп людей. Это не бывает вот сразу. Да? Я еще заметил год назад с ужасом, что российская интеллигенция всерьез дебатирует вопрос, есть ли совесть у судьи Данилкина. Вопрос, который мне никак в голову не мог прийти, да, вот, ну, что мы не видели эти суды, что, ну, что, обычная вещь. Нет, нет, серьезные люди говорили, нет, ну, 20% за то, что он что-то там, или 30%, они о процентах спорили совести судьи Данилкина.
Он внутренне мучается.
Да, да, потому что он, может быть, и мучился, я, как говорится, мне до лампочки, что он там мучился, да, но что он будет делать, что ему скажут, я, у меня сомнений не было, а у них были. Иллюзии. Вот. А вдруг вот сейчас вот отпустят Ходорковского? Ну, погодите, господа, ну зачем же весь огород-то было городить? Сажать, привозить в Москву на второй суд, это чтобы отпустить, что ли? Ну, подумайте сами. Ну, ну отпустили бы они его где-нибудь в Сибири тихо, если бы им было надо, так, чтобы он не до Москвы не доехал только, а осел в каком-то Кемерово, да, и все, и все. Ну, привозить в Москву на пересуд добавочный срок, чтобы освободить, да? Интересная идея, да? Но вот к чему я эти примеры привожу. Иллюзии у российских людей, особенно у интеллигенции, безграничны. Интеллигенция живет иллюзиями, потому что эти иллюзии помогают ей ничего не делать. А главное для интеллигенции – ничего не делать, вот в политическом смысле, да? Это рискованно, это на карьеру повлияет, это... Ну, этого они не скажут, а вот иллюзия. Очень хорошее объяснение. Да нет, ну вот, погодите, сейчас Медведев, вот смотрите, он либеральные вещи говорит, да? Как будто кто-то из них не понимает, что такое Медведев, да? Все отлично понимают. Нет, так же удобней для собственной совести, да? У нас надежда, вот Медведев сейчас. И вот происходит потеря этих иллюзий. Она происходит постепенно. Это то, что условно называют совестью, да, это условно честность, вот честно, ну, хватит самому себе врать-то. Каждый, бреясь перед зеркалом, сам себя спрашивает, ты что себе врёшь? А так удобнее. Это такое вот, все хватит, я больше, дальше я не могу идти. Человеку врать некомфортно, я вам как нейрофизиолог могу объяснить, что это на самом деле очень разрушительно. Есть же знаменитый анекдот, да, вот анекдот про человека, который, знаете, еще в брежневских времен, человек, который пришел в больницу и говорит, мне нужен специалист по глазу и уху. Человек говорит, ну, такого отдельно специалиста нет, есть окулист, есть отоларинголог, а почему, в чем дело? Ну, у меня такая проблема, доктор, я никогда не вижу то, что слышу, никогда не слышу то, что вижу. Понимаете, вот нормальная реакция советского человека, да? Так я вам, как нейрофизиолог, могу сказать, что это очень разрушительно. Если вы подаете противоречивые сенсорные потоки на один и тот же мозг, Это приводит к неврозам, нервным срывам, такому состоянию, которое называется астения, астенические синдромы, да, то есть нервное истощение. Это делалось экспериментально, я видел эти эксперименты, когда подаются противоречивые сигналы, и все, и животное впадает вообще в какой-то невроз, нервное истощение и вообще странное поведение. Так вот, советский человек десятилетиями жил в этой ситуации. И, конечно, они все травмированные люди. Вы же посмотрите, какое количество у нас сумасшедших, какое количество у нас истериков в стране. Да, там приезжал какой-то американский целитель. Грош ему цена, в Америке на него уже никто не ходит. А тут он собирал стадионы и всех лечил. Ну, вспомните Кашпировского там, да, и так далее. Это же что? Это же истерика, это истерический синдром, да? Они исцеляются, они также и заболевают истерически, и исцеляются также истерически. Это же результат чего? Вот именно вот этого самого диссонанса сенситивного, сенсорного. Это серьезная проблема, на самом деле, очень серьезная. Вот, и страна в ней все время жила. И врать человеку вообще очень некомфортно. Это имеет последствия. Даже, ну, наверное, даже Горбачев и то имеет какие-то последствия. Хотя он врет непрерывно, он не может иначе. Он рот открыл, соврал. Но тем не менее, я уверен, что какие-то вегетативные там реакции у него в организме от этого происходят. Понимаете? Человек устроен цельно. У него не должно быть противоречивости. Если у него возникает противоречивость, весь организм настраивается на то, чтобы это противоречие решить. Понимаете? Вот так устроен мозг. И будет он работать, как безумная машина, да, пока он не найдет разрешения.
Да, вот опять ещё дырку.
Да, да. Замены этому были чисто терапевтические вещи, анекдоты, алкоголизм. Это все терапевтическое поведение, чтобы как-то снять это вот напряжение бесконечное, да, этого вранья. И человек, в любой человек, ему надоедает врать, даже если он понимает, что это ему во благо. Ему становится тяжело. Понимаете? Вот сколько было перебежчиков в советское время, большинство из них на вопрос, почему они убежали, отвечало, надоело врать. Абсолютно. Это был самый массовый ответ. Надоело врать. Очень существенным отличием сегодняшней системы от советской является то, что можно уехать. Вот тогда нельзя было уехать. Тебя загоняли в угол и били электротоком. Да, вот, и вот прыгай, да, и... А сейчас можно уехать. И, конечно, самая типичная для России, да и вообще для человека в среднем реакция – это уехать. Ну, раз так, ну что ж, ну, плохо, конечно, не хочется, друзья, то всё, ну. И вот массовая эмиграция, которая идет все путинские годы, и нарастает. Сейчас считается, у нас падает население где-то на 800 тысяч в год. Ну, там смертность выше рождаемости, там то все. Но, в общем, эмиграция несколько сот тысяч в год. Это серьезно. Это реакция типичная. И сейчас все абсолютно люди, занимавшиеся этой тематикой, говорят, сейчас будет новая волна оттока, новая эмиграция, новый пик. Потому что 12 лет путинизма никто себе представить не может и никак не хочет. Бизнесмены боятся, что у них все подберут. Ну что, ну работали, сейчас все подберут. Ну лучше уж продать и уехать, да? И вот сидим мы в лагере, в политическом лагере номер 35, там, в 73-м году. Ради смеха там спорили о каких-то делах российских. Говорим, ну давай посчитаем. Вот сколько у нас сидит по 70-й, а сколько по 64-й. 64-й государственная измена – это попытка убежать из страны, как правило. А 70-й – это антисоветская деятельность. Да? 80% 64-й. То есть, это типовая реакция российского человека. Бьют – беги. Отток будет большой, очень большой. Но, по-видимому, еще что-то. Вот эти вот... Ну, может быть так, что эта молодежь пошла на площадь как последнее прибежище, или мы сейчас что-то сделаем, или надо уезжать. То есть какая-то из них часть, она как бы 50-50. Вот. Я таких знаю. Причем среди лимоновцев, там молодежь, казалось бы, такая радикальная молодежь, я нескольких знаю. и так разговорился с ними, что, как, на что надеяться, что... Да, говорит, если уж очень плохо станет, я уеду, там, у меня там тетя в Чикаго или там дядя во Франкфурте, вот. То есть это все время есть, даже среди людей довольно боевых, активных. И, конечно, если начнутся зажимы, а они будут, то отток будет очень большой. Сколько при этом останется? Будет ли этого критической массы достаточно для каких-то развития какого-то снежного кома? Не знаю. Не знаю. Эти вещи не просчитать. Такого детального знания все-таки у нас нет. Так что я только вам могу сказать, что да, конфронтация будет где-то весной. Это я уверен. И к этому все сейчас подготавливается. Народ как бы вдруг ободрился. Иллюзии пропали, а бодрости прибавилось. Не били ж, последний раз же не били. Вот это был очень серьезный фактор. Так это надо осознать. Идти туда, знать, что если будет 60 тысяч, уже не побьют. Это тоже не слабая мысль.
На этом спецвыпуск программы «Лицом к лицу» с Владимиром Буковским заканчивается. Я благодарю звукорежиссера Наталью Гурееву. Вел программу Данила Гахтурович. С Новым годом и слушайте «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне позвонили почти что ночью и сказали, что из общежития забрали нескольких студентов. И
это просто расправа над политическим активистом.
Вообще бы я посоветовал Владимиру Владимировичу уйти.
И родственники осужденных пишут, что ими пройдены все белорусские.
Только через Израиль в Вифлеем, который находится на территории палестинской автономии, приехали 90.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».